Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы» и Майкл Бом у нас в гостях, американский журналист. Майкл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит Москва», наш сайт «Говорит Москва.ру», твиттер, простите, «Говорит МСК», и еще телеграм. А в телеграм пишите по номеру для смс-сообщений. Министр труда и пенсии Великобритании Иан Дункан Смит наравне с министром юстиции Майклом Гоувом, они евроскептики, и они обрушились с критикой на заявление президента США Барака Обамы и министра обороны Великобритании Майкла Феллона о необходимости сохранения Соединенного Королевства в составе Европейского Союза. Референдум о сохранении состоится 23 июня, о сохранении или выходе, но Обама уже, оказывается, прилетел в Британию, и, как говорят СМИ, по крайней мере, что главная тема будет действительно это вот этот референдум. Угу. Почему в США это так беспокоит?
Ну, Обама много раз высказывался, что сильная и объединенная Европа нужна, но в интересах США. Угу. То есть, вопреки тезису в России, что Россия, что США хотят слабую Европу, это не так. То есть, США, официальная позиция США, во всяком случае, при Обаме, uh-huh. что сильная и объединенная Европа в интересах США. Поэтому, ну, это всего лишь его мнение. Обама говорит, что, конечно, последнее слово за британцами. Они будут решать в конечном итоге. Но и как Обама может влиять на референдум, я не знаю. Он может высказываться, наверное, его спрашивают, как он относится. Но, конечно, будут решать.
А что может такого произойти? То есть Британия будет вести более самостоятельную политику, отличную от политики Европейского Союза. Что может осложниться для тех же самых Штатов, если Великобритания, например, выйдет?
Нет, это не будет трагедией, но просто...
Трагедии, конечно, не будет, но что-то
лучше
поменяется.
Лучше один крепкий объединенный Евросоюз, чем 28 разных стран. Это экономическая составляющая, самое главное здесь. И нет, и одно пространство.
Ну как экономическое? Все-таки в еврозону-то не входит Великобритания?
Нет, это одна площадка. Но я имею в виду, это один партнер. И, угу. и вопрос безопасности, конечно, это важно.
А что с вопросом безопасности происходит, если Британия опять выходит из Европейского Союза?
Но это тенденция. Если... Нет, столько было сделано, чтобы была одна Европа, как бы одна, но это, конечно, самообман.
Но времена меняются же.
Самообман.
Но времена же меняются.
Но это первая ласточка, это Великобритания. А кто будет следующим? Это достаточно тревожная тенденция, если вообще не будет Евросоюза. Я имею в виду для американских интересов.
Для американ. Вот, интересно.
Я думаю, что для России тоже. Россия хочет тоже крепкую Европу, потому что кто является самым крупным торговым партнером России? Это Евросоюз.
Поэтому... крепкая Европа, это разве
смысле?
Равно Европейский Союз или крепкая Европа, это не равно отдельные страны Европы, которые выстраивают отношения с, будь то с Российской Федерацией, будь то с Соединенными Штатами Америки.
Нет, это остается, то есть... Если не будет Евросоюза, допустим, тогда uh-huh. будет 28 стран. И,
да.
и каждая страна может быть крепкой по-своему.
Uh-huh.
Но мы говорим о критической массе, все равно лучше вместе. Это одна школа, это один тезис, что, конечно...
Но вы понимаете желание британцев вот, хотя бы провести вот этот референдум?
Да.
То есть, понимаете их мысли о том, что, а может быть, нужно как-то отделиться от Европейского
Союза? Да, я понимаю.
Как вы это объясняете для себя лично?
Ну, они считают, что это бремя, это хомут, что лучше, ну, мы сильнее других стран, а почему мы должны таскать за собой вот слабые страны? Я понимаю mm-hmm. их. Но сама Британия разбита, то есть расколота, я имею в виду, по этому вопросу.
692-й говорит, может, все дело в трансатлантическом договоре, который пробивают США?
Ну, я не думаю, что это имеет значение.
Почему?
Ну, опять-таки, я думаю, что это в интересах. Но это спорный вопрос. Это Обама считает, что это в интересах обеих ну, США и Евросоюза. Но не все согласны. Это спорный вопрос.
США, точнее, не так. Если Европа будет сильная, это будет для США конкурент или нет? То есть сейчас Европа сильная или все-таки Европа по именно вот в таком виде, в каком она сейчас, для США наиболее объективно понятный и удобный партнер.
Да, это мнение очень популярно в России, что Европа конкурент, и поэтому США заинтересованы в слабой Европе. Это не так. Европейский союз... Евроатлантический союз – это идеальный союз, потому что это экономические связи очень хорошие, которые не угрожают США в области безопасности. То есть вот все эти страны – Германия, Англия, Франция, но все европейские страны не претендуют на место в огромное место в международной политике. Это устраивает США вполне. То есть экономические партнеры, они покупают американские товары, есть хорошие инвестиции в обоих направлениях.
А если отдельно, это уже
угроза. Но нет угрозы в области безопасности. То есть они, европейские страны, готовы перекладывать бремя безопасности на США. И США пока, хотя у Трампа другое мнение по этому поводу, США пока готовы взять эту роль гаранта безопасности европейских стран.
В чем она заключается, эта роль, и как она реализуется?
Ну, это львиная доля. То есть европейские страны, они тратят очень маленький процент. Хотя США всегда жалуются на это, что надо платить больше. Но это меньше 2%, каждая европейская страна. Это очевидно, что США берут на себя огромный урок безопасности, потому что это все равно это НАТО, это пятая статья. Но кто будет гарантировать? Это понятно, кто. И кто тратит больше, какой процент военных расходов, это США. Это 70%. Но понятно, что экономика в 10 раз больше.
А чем сейчас, хорошо, чем сейчас обусловлена необходимость размещения баз НАТО, но многие ставят равно база НАТО равно база США в каких-то странах Восточной Европы, например, и так далее?
Но баз нет, как таковых.
Ну, как это называется правильно? Ну, скажите.
О каких базах идет речь?
Ну, постоянно же страны Прибалтики заявляют, что
постоянно.
Нам бы прекрасно было бы, давайте.
Не постоянно. Начнем с этого. То есть ротация. Я понимаю, что для вас это казуистика, но нет постоянных баз. То есть ротация солдат, и причем очень маленькое количество, несколько тысяч солдат. Но мы уже говорили об этом. Я не знаю, почему это вызывает такой истерию в России, но это не на пустом месте. Они обеспокоены тем, что они видят в России, и провокации, и милитаризации Калининграда. Это все их... Они там живут, и они обеспокоены. Они просят помощь у союзников НАТО. И это элемент сдерживания. Вот эта ротация в Прибалтике. Но постоянных баз нет. Постоянных баз нет.
Ну хорошо, ротируемые базы. Назовем
их
так.
Нет, не база. Давайте. База – это определенный термин, да. Военный термин. Там нет баз, там нет барака, там люди там не живут. Это не... То есть это ротация солдат, это учение.
Давайте так, если мы говорим про США и Европейский Союз, вы говорите, США – гарант безопасности Европейского Союза, значит, есть какой-то не мнимый, а реальная угроза безопасности Европейского Союза. В чем она заключается?
Нет, я сказал, что США играет... Доминирующий роль в НАТО. Евросоюз – это экономический союз, а НАТО – это союз безопасности.
Но вы же
только
что сказали про гарант безопасности.
Да.
Вот я говорю, значит, где угроза?
Внутри НАТО, да, я имел в виду. Евросоюз – это не союз безопасности, это экономический союз.
Я понимаю вас.
И политический союз.
Я понимаю вас, но опять же повторю свой вопрос. Вы говорите про то, что США играет доминирующую и главную роль, поэтому нужна единая Европа, потому что так проще вырабатывать какие-то общие правила безопасности и так далее. Если США в этом играют ключевую роль, значит, где угроза?
Где угроза? Но есть две угрозы, конечно, самая главная угроза, на мой взгляд, это мировой терроризм. И лучше вместе бороться, между прочим, вместе с Россией.
Если теракты были в Бельгии, это прокол
возможно.
Соединенных Штатов?
Что?
Если когда были теракты в Бельгии, это прокол в том числе и Соединенных Штатов?
это про код европейских стран, что они не работают вместе, что они не координируют разведданные и не работают вместе. Какой прокол США? Но США могли бы работать, контролировать это, но в основном безопасность Бельгии – это дело безопасности Бельгии, в первую очередь. И другими европейскими странами надо работать вместе. Сейчас они предпринимают меры, чтобы этого не было, чтобы лучше работать вместе.
Так а роль США-то тут какая? Я пытаюсь понять. Роль США-то тут какая?
Внутри НАТО?
Для безопасности Европейского Союза. Опять, это ваша фраза.
Если речь идет о Прибалтике и о Польше, у них свои обеспокоенности. Это связано с провокацией, как они видят Россию. Они там живут, они видят. Четыре страны НАТО граничат с Украиной. Это очень неспокойный район. Они задаются вопросом, а где еще будет русская провокация, российская провокация, где еще могут появиться зеленые человечки. Это резонный вопрос. Они задаются этим вопросом, не США в основном, потому что они там живут. Прибалтика особенно, потому что Прибалтика это граничит с Калининградом. Они видят, как новые ракеты появляются. Это вызывает у них беспокойство. Они тоже задаются вопросом, где еще могут появиться эти зеленые человечки. Где еще Россия будет хулиганить? Это их вопрос, не мой вопрос. Где Россия будет еще отчебучивать? Где-то и как-то. Это, поэтому они просят
любите
помощь...
Любите русские слова такие, я заметила.
Они, естественно, просят помощь у союзников по НАТО. НАТО это блок безопасности, чтобы помогать друг другу. Это не американский принцип, это принцип ВОДКБ тоже. Россия помогает своим союзникам, США помогает своим союзникам. Это...
Александр Фельдман говорит, не может ли быть вина США опосредованной в том смысле, что США ничего не сделали в плане давления на Турцию, через которую идет максимальный поток нелегалов в Европу?
Да, отношения с Турцией – это очень сложное отношение. Потому что это ключевой стратегический партнер, но очень тяжелый партнер внутри НАТО. И США, и другие ведущие члены НАТО, они идут по резвию бритвы, да, с Турцией, потому что Турция знает себе цену. Турция всегда была важнейшим партнером, но это стало сложнее, конечно, с появлением Эрдогана. Все сложнее. То есть все сложности, которые всегда были, просто... усиливались.
То есть США хотели бы видеть Турцию какого-то другого президента, более договороспособного, вы хотите сказать?
Нет, турецкий народ выбирает своего народа.
Понятно, но у Соединенных лидеров. Штатов, конечно же, есть по этому поводу какое-то мнение.
США пытаются влиять на Турцию, но не всегда удается, потому что у Турции свои проблемы. Турция граничит с Сирией, с Ираном, с Ираком. Это нестабильный и немирный район. И у них 3 миллиона беженцев, у них теракты, у них все. Поэтому, когда США говорят Турции, ну, спокойно, спокойно, успокойтесь, это легко говорить.
Само наличие Турции внутри Североатлантического альянса не было ли обусловлено желанием сдерживать Анкару и сдерживает самого Эрдогана. Ну, потому что, когда он под общим крылом, он более-менее управляем, нежели чем он отдельно находится.
Но
с этим связано, нет?
Членство Турции в НАТО существует уже задолго до появления Эрдогана. Я не понимаю.
Ну, самой Турции, ну, стратегический партнер, конечно, и так далее. Но если вы сейчас говорите, что очень сложно договариваться даже внутри альянса, но какие меры можно принять для этого, как вы считаете?
Ну, очень сложно. Что? В конечном итоге Эрдоган будет думать о себе и о безопасности Турции.
Конечно.
Я думаю, что Эрдоган понимает, что это маловероятно, это фактически невозможно, чтобы НАТО, я не знаю, выперли Турцию из альянса. Поэтому он ведет себя иногда нагловато, иногда смело, понимая, что... Ну, и у НАТО тоже свои рычаги, но в конечном...
Какие рычаги есть?
Ну, я не знаю, это все, я думаю, что журит Эрдогана, но за кулисами, но и аккуратно.
Нет, одно дело журить и говорить, не делай так, пожалуйста, другое дело применять какие-то действенные меры. Вот, например, не согласны Соединенные Штаты с тем, что происходит между Украиной и Российской Федерацией, вводятся санкции. Угу. Это какие-то меры, которые в США, может быть, считают действенными. Хорошо. США не нравится или НАТО не нравится, как ведет себя Турция в связи еще с беженцами, с ситуацией в Сирии. Но вы говорите про какую-то просто критику закулисную. Угу. Ну, а конкретные меры, они какие?
Самая любимая морковка – это членство в Евросоюзе. Это морковку Турции, ну, я не знаю, уже десятилетий хочет. Но я не знаю, насколько это можно влиять на Турцию в таком случае. Но сейчас у них другие, более острые проблемы. Это курды, это теракты, это Ирак, Сирия и Иран, которые все на границе Турции. Это, и особенно курды. Курды сейчас при помощи России... Uh-huh. И при помощи США, надо сказать, они набирают силы и обороты, и это очень беспокоит Эрдогана. Поэтому я думаю, что он зацикливается именно на этих существенных проблемах безопасности своей собственной страны сейчас. И я думаю, что США понимают это, что надо, чтобы это тяжелое время прошло, я не знаю. Но видите, что сирийская война никуда не уходит. То есть было якобы перемирие, это перемирие разваливается. И это все висит над Эрдоганом и над Турцией. Проблема курдов.
Значит,
не
США
только не
выжидают хорошо, как будет Турция вести себя сама внутри региона. Это выжидательная какая-то позиция?
Я не знаю, выжидательно. Я просто считаю, что они должны решить свои существенные проблемы безопасности. И курды это...
Без участия НАТО или с участием НАТО?
Ну, НАТО помогает. Я думаю, что помогает Турции в этом вопросе.
Речь идет об оружии и снабжении. Речь идет об оружии и снабжении. Вы это имеете в виду?
Ну, и да, и Patriot это система ПРО в Турции. Uh-huh. И вообще элементарные принципы безопасности внутри НАТО обеспечиваются.
Но позиция Турции самой не подрывает ли саму основу НАТО как альянса, который отвечает за безопасность и так далее?
Нет, я не думаю, что подрывает. Это как раз подтверждает, что альянс существует для того, чтобы помогать другим членам, когда один из членов или некоторые члены находятся в опасности. То есть один на всех, все за одного. Это такой принцип. И поэтому это, конечно, если бы все было тишь да гладь, не было бы возможности для создания и сохранения блока. А проблемы в Турции это как раз показывает необходимость системы коллективной безопасности.
Однако Александр Фельдман замечает, что курдам НАТО тоже помогает в рамках борьбы с исламским государством, запрещенной организацией на территории нашей страны, в том числе разделяя власть, получается.
И в этом вся проблема, что США, курды являются партнерами, военными партнерами США и России. Так. И это очень раздражает Эрдогана. И я говорю, США идут по лезвию бритвы, потому что надо
определяться, вы хотите
подыгрывать
сказать
курдам, потому что они очень помогают, они очень эффективно воюют в Сирии и в Ираке. Но вместе с тем, любое усиливание курдов, любая поставка оружия курдам, это, конечно, кос в горле Эрдогану.
Получается так, в этой логике, Майкл, что хорошо, если НАТО, США, вы выразились, подыгрывают курдам, значит, курды сейчас — это инструмент борьбы с террористами в Сирии, например. Но как только более-менее станет понятно, что ИГ ослабла, то тогда Турции дается карт-бланш на борьбу с курдами? Так, что ли, получается? Ну, потому что это кость в горле, как вы сказали.
Я думаю, что Турция никогда не остановится. Это не борьба против курдов как таковых, это против курдских террористов. Турция всегда это говорит, что мы не имеем ничего против курдов, и курды, очень много мирных курдов живут в самой Турции, это где-то 15%. У них своя партия политическая, они представлены в парламенте, а Турция не против курдов как таковых, а против террористов. И у них, но определение террористов, конечно, расходится с американцами, американским определением. Это тоже проблема.
Угу. А что происходит между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией?
Что происходит?
Да.
Ну, Обама приехал туда, чтобы налаживать отношения, потому что действительно очень много претензий Саудовской Аравии к Америке. Это начиная с Мубарака, когда Мубарак ушел, и когда Саудовская Аравия считала, что США сдали его. Uh-huh. И они спрашивали себя, а США не сдадут нас тоже? То есть это очень громкий сигнал был на Саудовской Аравии. Мы можем рассчитывать на поддержку, безоговорочную поддержку США. Это...
Но когда король не встречает президента Соединенных Штатов в аэропорту, это сигнал как читают?
Я об этом говорю. Да. Это первый, это Мубарак. Второе, это, конечно, это Сирия. Потому что Саудовская Аравия рассчитывала на больше помощи США оппозиции Асада. Обама, как вы знаете, очень вяло поддерживал оппозицию. Это тоже раздражало Саудовскую Аравию. И третий элемент – это Иран, конечно. Это, скорее всего, самый важный элемент. Это снятие санкций Ирана. Это, конечно, это очень сильно не понравилось Саудовской Аравии. Поэтому три. И то, что Обама сказал в интервью Atlantic, что Саудовская Аравия, как перевести это, халявщики, но это может быть не самый лучший перевод. Саудовские Аравии халявщики, то есть они слишком зависят от США за безопасность, за зонты.
Александр Фельдман спрашивает, угроза сбросить американские бонды на 700 миллиардов долларов, это блеф или реальная угроза?
Я думаю, что это блеф, потому что это опасно самой. В первую очередь, это будет вредно самой Саудовской Аравии. Это блеф. Это, я не думаю, что США очень серьезно считают, что Саудовская Аравия именно пойдет на это.
Ну, а если Саудовская Аравия хотя бы будет почву тестировать таким образом, то есть Соединенные Штаты какой ущерб от этого получают? Мы эти новости связываем с тем, что США собирались обнародовать какие-то документы, доказывающие, что Саудовская Аравия причастна к терактам 11 сентября.
Да. Это, конечно, есть очень много теорий заговора, что США прикрывают Саудовскую Аравию, что действительно, 28 страниц. Uh-huh. Это резонный вопрос, почему они засекречены и кем они были засекречены. Это очень важный момент.
Это момент, который, естественно, Бушем. Обсуждается между Вашингтоном и Риядом до сих пор.
Ну да,
я обсуждается. Думаю. Майкл Бом, американский журналист, у нас был в гостях. Майкл, спасибо, что пришли.
Закончили. Да, да. До свидания.